На нас водопадом обрушился свет взлетевшей ракеты, свет густой, вяжущий. Я еще разглядел возле самого леса стога сена, оглянулся и увидел рубежа на ногах живого, и тотчас понеслись на нас, мимо нас, сквозь нас, огненные иглы. Бьет пулемет в упор, из-за стога плюя с огнем. Показалось, что десятки светящихся игл пронизали пространство, которое заполнено моим неловким, огромным, падающим телом. Отпустив ремень, рухнул наземь. Я лежал и извлекал из сознания эти иглы, как занозы, убеждая себя, что вот он я, что жив и даже не ранен. Корова спокойно срывает стебли с урепки. По этому слабому звуку понял, что стрельбы уже нет, кончилась внезапно, как и началась. Но близкий лес уже не кажется нашим спасением. Он угрожающе, тяжело нависает над нами, распластавшимися на земле. Рубеж лежит неподалеку от меня, неподвижно и терпеливо. Я попытался, не вставая, поймать корову за свисающий ремень, но она чмыхнула. Сделал несколько шагов в сторону и стала нюхать землю. Не решаясь позвать, окликнуть рубежа, я пополз к ним. И только когда был совсем рядом, подумал, плохое. Человек лежит ртом в землю. Свалившаяся с головы зимняя шапка кажется пустой, опрокинутой чашей. Рука моя коснулась головы, волос рубежа, неожиданно мягких и теплых, и это мои пальцы отметили, запомнили. Тимох, Тимох! Я почему-то назвал его по имени впервые, и оно прозвучало как чужое. Но это и был уже не рубеж, а кто-то, появившийся вместо него. Рубеж оставил меня одного наедине с этим перед самым лесом, где за стогами затаились враги. С каждым мгновением тот, кто лежит возле меня, становится все более мертвым, чужим. Руки мои сделались липкими и большими от прикосновения к нему. Я попытался забрать винтовку рубежа, но неподвижная рука его не отдает, крепко держит. Точно кто-то раньше меня перехватил винтовку. Как бы давая мертвому время для чего-то, я уступил ему винтовку и тем временем стал выгребать патроны из его сумки. У рубежа винтовка немецкая, нужны и патроны его. Запихал обойму себе в карманы, нагрузился и снова стал тянуть винтовку из мертвой руки. Рука потянулась следом за винтовкой и, наконец, отпустила. Я перебирался в заросшую травой старую борозду, чтобы лучше было уползать или стрелять, когда пойдут сюда от леса. Вспомнил и поискал глазами корову. Она быстро уходила от нас. Сначала она белая на темном фоне леса. А когда вышла на зарево, сделалась угольно-черной. Даже мой ремень виден, раскачивающийся, тянущийся к земле. Ноги еще в темноте, а туловище, голова на фоне горящего неба. Удаляясь, вытаскивая ноги из темноты, как из грязи, корова поднимается все выше, вырастает. То, что корова уходит, сразу вернуло меня к главному. Я подумал про остров. Но тот, кто лежит неподалеку, требовательно ждет от меня чего-то. Я снова пополз к нему. Попытался, просунув руку под мертвую, липкую от крови тяжесть, тащить следом за удаляющейся коровой. Даже протащил несколько шагов, пока не понял, что не это я хотел сделать. Корова все чернее делается от света над горизонтом и все больше вырастает. Быстро и весело вытаскивая ноги из черноты. Я отложил винтовку в сторону и руками, липкими меж пальцев, подгреб немного земли к ногам рубежа. Мертвый снова становился рубежом. Я уже привыкал к реальности, к мысли, что рубеж убит, мертвый. Подгреб еще у земли. Сделал это, точно спрашивая у мертвого. А наша корова уходит. Ее размывает светом, и она словно тает, ноги уже не касаются мерцающей черты горизонта. Я встал на колени и взялся торопливо нагребать влажный песок поближе к рубежу, но еще не наваливая на него. Я сдвигал песок руками, коленями, самой грудью, почти лицом. Я точно сам зарывался в землю и все ждал, что эти мои резкие, неосторожные движения снова обрушат на нас пулеметный огонь. Но чем острее чувствовал свою неосторожность, тем неосторожнее и торопливее все делал, как бы нарочно, назло чему-то, кому-то. Песок у меня во рту, за воротником, в волосах. Наконец я решился. Разом надвинул гору песка на лежащего в борозде рубежа. Я делал это, стараясь не глядеть, не думать, быстро, торопя, чтобы кончить, не почувствовав всего. С какого-то мгновения уже не впускал в себя происходящее. Я был переполнен. Остальное сливалось на сторону. К счастью для человека это возможно. Мокрый в грязном поту, с хрустящим на зубах песком, я остался один посреди поля. Я так торопился завалить песком, засыпать мертвое тело, чтобы оторваться от этого места, уползти за нашей коровой, но вот кончил и лежу, не двигаясь. Все вдруг показалось таким нереальным. Захотелось просто переждать, пока оно все исчезнет само. Я отрешенно наблюдаю, как уходит корова. Тоненькие ноги совсем не касаются земли. Она ими быстро перебирает, отталкивается от света, мерцающего и как бы испаряющегося над горизонтом. До сих пор я не понимаю, почему так странно вели себя те, что обстреляли нас из-за стогов. Возможно, это был немецкий или полицейский секрет, а не засада. Они просто поозорничали, потому что секрет должен лишь наблюдать, не выдавая себя. Но очень уж открыты мы были их пулемету на подсвеченном поле. Соблазнительно. Наконец я уползаю от леса, от рубежа, от некончающегося кошмара следом за коровой. Тоненькие ноги, которые снова начали месить черноту, погружаться за линию горизонта. Я волоку винтовку убитого. Ползу с тяжелым, тупым безразличием. Делаю единственное, что могу, хотя и не рассчитываю уже ни на что. Корова внезапно замерла на месте, наклонила голову, понюхала горизонт и, резко повернувшись, пошла влево и назад, снова к лесу. Я тоже пополз туда, наперерез ей. Корова снова взошла на испаряющуюся черту горизонта, а от того, что смотрю на нее снизу, как из темной ямы, показалась она мне огромной и совершенно черной, какой-то зубр-одинец. Пот заливает глаза. Он смешался с липкой кровью, измазавшей мне шею, с песком, в котором я барахтаюсь. Я похож на утопающего, делающего последние безнадежные движения. А корова приблизилась, но снова повернула, уходит в сторону, метрах в ста от меня. Прямо к лесу, где стога, где сидят немцы. И я ничего уже не могу, ни одного движения больше не могу сделать. Слезы смешались с грязным потом на моих губах, стекают на липкую шею. Я взял ком земли и жалко швырнул вслед корове, которая вблизи снова уже пятнисто белая, реальная, весело помахивающая хвостом. Теперь, однако, она более недосягаема для меня, чем когда спускалась за горизонт. Ремень издевательски раскачивается у ее передних ног. Мне показалось, что моя обида, моя ненависть к ней это сделали. Корова вдруг споткнулась, наступив на ремень, и остановилась, нюхая землю. Я хищно погребся к ней. Какие-то силы ко мне вернулись. От усталости нестерпимо щемит зубы. Они точно выталкивают друг дружку из ряда. Я ползу. Скреплю зубами. обливаюсь не то потом, не то слезами, гребу к этой гадине, к своему убийце, чтобы схватиться за ремень и замереть, как спасшийся. Хоть бы на одну единственную минуту замереть, неподвижно лежать, зная, что не уходит, не убегает, что можно не шевелиться. Ползущий, ползающий перед нею, я пугаю корову. Она перестала срывать траву, смотрит, слушает, готовая повернуться и снова уходить, убегать. С набившимся в рот, в уши песком, мокрый, обессилевший, я злобно шепчу солеными губами: «Коровка, коровка, коровка!» И почему-то: «Кось, кось, кось!» Но не коровой и не лошадью, а хитрым, издевающимся убийцей представляется мне это существо. Оно заодно с теми, кто сидит возле леса за стогами, и сейчас убьет меня. Если стронется с места, станет уходить. Я вскочу на ноги. Пусть стреляют. Я тянусь к ремню. Точно он меня из пропасти вытащит. Только бы схватиться. Корова, немного привыкнув к моему присутствию, снова жует. Ремень подрагивает у самой земли, метрах в 10 от меня. Я вижу ее, темно поблескивающий глаз, и боюсь смотреть, боюсь напугать жадностью и злобой, которые в моих глазах. Я уже улыбаюсь мокрым лицом, шепчу какие-то слова, замирая от нежности и ненависти, и тихонько, тихонько подползаю, не переставая улыбаться и шептать. Схватился за ремень, так что корова испуганно рванулась, потащила по земле мое уставшее и счастливое тело. Что хотите теперь, а я буду лежать, 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 лицом к измазанному светом небу, вслушиваясь в тишину леса, счастливо вбирая в себя близкое дыхание коровы, я лежу и минуту, и вторую, месяц прямо над моим остывающим лицом. На круглом диске, как за матовым желтым стеклом, знакомые с детства тени, силуэты, и они действительно похожи на человеческие, и фигура падающего, и того, что отшатнулся в ужасе от содеянного. Теперь мы передвигаемся так. Я задом, на боку, отталкиваясь локтем, винтовкой. Корова, пугаясь этой моей позы и движений, то рвется в сторону, то вдруг отстанет, натягивая ремень, делает круги. Если немцы смотрят, их, наверное, и удивляет этот цирк. А что, если они по опушке передвигаются? К тому краю леса, куда я ползу, тащу корову, или ж дожидаются там, а я спиной, задом, прямо в руки к ним. Не знаю, как быть. Я снова лег. Жду. Корова стоит надо мной, испуганно натянув ремень. В выпуклом зеркале ее глаза темным переливается далекое зарево. Вдруг оно кругло вспыхнуло. Коровье око блеснуло. Ракета, щелкнув, повисла над тем местом, где остался рубеж, вторая в нашу сторону. И тут же тонкая огненная струя. Несколько пуль, хлюпнув, вонзились в коровье тело. Оно точно икнуло, большое и неловкое, глотнув их. Я дернулся к ней на помощь. Точно еще мог сделать что-то, поправить. Корова тоже подалась в мою сторону и упала на подломившиеся передние ноги. Широко и жутко, по-человечьи, она раскачивала головой из стороны в сторону, потом бросилась всем телом на землю и замерла. Ноги снова дернулись, неожиданно и резко, больно ударив меня по локтю, оттолкнув. А я все держу ремень, прижимаясь к земле. Круглый, выпуклый глаз забирает в себя далекое зарево. Оно переливается, мерцает в черной глубине. Но глаз уже мертвый. Из-за откинутой коровьей шеи, поблескивая смолью, бьет фонтанчик. Иногда он падает на светящееся зеркало глаза, гася его. Снова вспыхнула, поднялась ракета. Я прижался к коровьему брюху, прячась, и вдруг разглядел на вымени белые прожилки молока. Ракета погасла. Но я все вижу живые белые ниточки на черной смоле крови. Не знаю, отчего, но именно эти белые струйки, точно прощение кто-то у кого-то просит, невероятно на меня подействовали. Я не просто заплакал. Я беззвучно закричал, как от нестерпимой боли. Измазанной кровью, землей, потом, вымотанной до крайности. Я смотрел на эти жалкие, чистые, детские струйки ниточки и плакал, как случалось плакать только в раннем детстве, каждой жилкой своей, каждым вздохом. Во мне была такая беспредельная, такая детская обида на целый мир, что защищаться я мог только ею, желая лишь, чтобы мне было еще хуже, чтобы уж совсем плохо было, и чтобы умереть на зло или на радость всем им. Огромный, не мигающий глаз луны висел над замершим полем, над черным валом леса, над горящим горизонтом. А в этом глазу, как в зеркале, два человека что-то друг с другом делали, что-то страшное совершалось. — И вы, Флориан Петрович, будете меня еще убеждать? Нет, если б за нашей планетой наблюдал я давно бы сделал орг-выводы. На этот раз Борис Бокий, швырнув на диван свой набитый книжной тяжестью портфель, стал рассказывать про Хатынь, где он побывал, про кладбище полтысячи белорусских деревень. — Да вы ж в натуре это видели, Флориан Петрович! Ну вот объясните, как такое возможно? Нет, я не про фашизм как систему. В этом я еще могу разобраться. Хотя и не возьмусь объяснить все эти метастазы, которые обнаруживаются на самых неожиданных континентах. Но вот конкретный человек, рожденный от человека, отдельно взятый исполнитель. Не было. Отдельно взятого не было. Извечное мы. Оно самое мы, немцы, мы, арийцы. Даже мы, наследники Шиллера и Канта. Да-да, то самое мы, без которого невозможна коллективная человеческая история. Но здесь оно со знаком минус. Изъято лишь сознание и чувство, что над всеми мы есть самое общее. И главное, мы — люди, мы — человеки, человечество. Во имя самого главного и все остальное. А иначе даже гордость, что соотечественники Канта и Вагнера оборачивается варварством, одичанием. Такая самодовольная культурная дикость уже Толстому казалась особенно опасной. Где уж тут думать о ближних и дальних, и не делать другим того, чего не желал бы себе, ведь другие не мы. У них одежда, цвет кожи, обычаи, язык, уровень, условия жизни, вон какие не такие. Толстой приводит такой пример. Людоеды ставили ниже себя, считали дикарями свои жертвы именно за то, что те питались лишь фруктами да овощами, за то, что они не людоеды. Так почему строителям Освенцимов Хатыни не смотреть свысока на тех, кого они истребляли? Я вот уверен, что в Хатынях и это имело значение. Например, непохожесть наших деревень на ихние черепичные. Для человека разумного различие между народами и расами, людьми — повод для радостного удивления, размышления, зато для голой обезьяны лишь основание презирать и кусать всех, кто на нее, арийку, не похож. «Народ, избравший самого себя, — так говорил Заратустра, — воскликнул Борис. Да. Особенно на обращении с пленными это было видно. Сначала холодом и голодом доводили людей до жуткого, почти нечеловеческого облика. Затем какой-нибудь добродушный вахман гнал их к ямам расстреливать и вздыхал, может быть. Нет, что ни говори, а что-то в них и правда не от людей. Думается, весь вопрос в том, повышает ли данная идея способность человека сочувствовать чужой боли, страданию, или же понижает, притупляет эту самую человеческую из всех способностей чужую боль ощущать, сознавать как свою собственную и даже сильней. Если притупляет, тогда это наркотик, ничем не отличающийся от героина, которым во Вьетнаме каратели усыпляют свою совесть. Ну а техника этому поможет. Вон хотят установить на рисовых полях и лесных тропинках электронные датчики, механических соглядатаев наразбрасывать. Прошло рядом что-то теплое и живое, на инфракрасные пленки далекого аэродрома появился пучок света. Тут же взлетели начиненные смертью самолеты. Не только сочувствия, но даже и ненависти уже нет. Пучок света на экране. Какие тут могут быть чувства? Вот, вот, дорогой Флориан Петрович, что же это получается? Раньше миллионы лет мы бродили стадами по холодным плато, расставшись с райскими обезьяньями кущами. Каких-то полста тысяч лет мы существа, так сказать, разумные. Но как только ими стали, разумно разбежались в самые дальние концы планеты, подальше от других, которые для нас уже и не мы, потом снова обнаружили друг друга, открыли, узнали, обрадовались, а заодно и колонизовали тех, кто послабее и попроще. Аж до атомной энергии Homo sapiens поразумнил. И что же? Не по второму ли витку идем? Не тот ли самый разумный рефлекс подталкивает, подначивает нас разбежаться снова, уже по всему Млечному пути? Вы как хотите, а я за это, соберемся как-нибудь попозже, а? Если я сполз с поля, облитого предательским светом, добрался до своего леса, а днем к островам, то вела меня. Вела и вывела, наверное, все та же нестерпимая детская обида. Внутренние слезы, которые я точно нес кому-то. Я принес их к костру, зная, ожидая, как обрадуется мне, как бросится навстречу и как я обо всем расскажу. Что будет дальше потом, я как-то не думал, не заглядывал. А что я им приносил, кроме вести, что все убиты, и только я живой? Погибли все, на ком держались надежда и вера не пропасть с голоду. На бегу я жевал, что попадалось, щавель, ягоды. В лесу возле первого острова все тот же запах, но теперь это знак, что я почти дома. Поискал в кустах, все шесты на месте. Я даже пересчитал. Точно не отказался еще от мысли, что скороход или рубеж вернулись раньше меня. Я шел с палкой к воде, когда меня окликнули. Пришли, хлопчики. Прислонившись к болотной сосенке, сидит женщина. Ноги вытянуты обессиленно прямо, на колени грязный узелок. Глаза пронзительно блестят на истощенном и сохшем лице. Как-то услышал я в рассказе бывшего военнопленного. Целые полгода болел этой смертью. То есть голодный, умирал от голода. У болеющих голодной смертью глаза всегда такие, вопрошающие, пронзительные. Вот и хорошо пришли. Не хватило воздуха обрадоваться, и женщина глубоко вздохнула, показала на свой узелок. Щавельку собрала. Хорошо, что вы. Она смотрит, ищет глазами остальных, хочет увидеть, что мы принесли ее детям. Только тут я осознал, что означает для острова мое возвращение. Какое отчаяние и безнадежность я несу. Да, пришли, сейчас, да, я бормотал что-то, показывая назад, как тогда на лесном кладбище, удаляясь, уходя от женщины, и все, не бросал шест. Споткнулся, упал, усмехнулся, вот, мол, упал, а пронзительно горящие глаза женщины с ужасом цеплялись за меня, удерживали меня, гнали меня. Я уже почти бежал, бросив шест. Я возвращался. Куда, зачем, я этого не знал. Знал только, что вот так ни с чем на острове появиться не имею права. Не могу. Перед такими вот глазами, детскими, женскими и еще раненые. Больные голодом, голодной смертью все похожи. Одинаковые глаза, выпирающий рот. Прошла бы, промелькнула первая надежда, оживленность встречи, и я увидел бы глаза, которые обманул своим появлением. Наш автобус совсем затих. Только женский, ровный, нескончаемый сказ про поездку на юг. Да как испуганно весело удирали от холерного карантина. Да кто-нибудь произносит название деревни или местности. Скоро будет Козловичский лес, а потом Рудня. Да, Рудня. И уже снова общий разговор растекается по автобусу. Уже про переходы. Надо было отковать в деревне. Задним умом и я, Наполеон. Я и тогда говорил. Что это, голос Сережи? Это кладбище. Это Рудня. Автобус притормаживает. Шаркнуло стекло шоферской кабины. Молодой голос. Смотрите, что тут. А издали деревня, как деревня. Одни кресты и столбики, папка. Тихо говорит мне Сережа. Вместо домов и березы. Тут всех уничтожили, пояснили шоферу, как в хатыни. И никто не остался? Спросил Сережа почти шепотом. Как бы самому себе сказал, значит, я не остался бы. Наверное, он это и сказал. И во сне не приснится. Громко, молодо промолвил шофер и задвинул стекло. А мне и глаза закрывать не надо, чтобы приснилось. Привиделось, вижу и так. Болят они, мои глаза, с каждым годом сильнее. Точно нестерпимый свет на них постоянно направлен. Не снаружи, изнутри свет, из памяти. Я ухожу, убегаю. Подумала, что меня могут убить, а женщина скажет всем на острове, что видела меня и что я убежал. Убежал от раненых, от детей и Глаша-то. Все стоит передо мной, все представляю того дядьку. От него самого слышал в отряде рассказ. Тоже блокада была, а он жил тогда в гражданском в семейном лагере. Разогнали каратели жителей по лесу, а он с трехлетней девочкой. От сырых грибов и ягод у девочки началась кровавка, отец или дедушка, и решился. Поднялся с нею по лестнице ежу, которую нашел возле пустых ульев. Сначала опустил ее ноги в широкое и глубокое дупло клена, потом всю затолкал. Девочка заплакала, когда перестала его видеть. А он попросил показать ручки, и только грязные пальчики в дупле пошевелились. Он взял ее за руки, подтянул к дупляному окошку. — Ну вот, ну видишь, вот так достану тебя, когда вернусь. Чего тебе принести, хлебца? Ну вот, умница. Слез на землю, спрятал ежа, послушал покорное молчание девочки. — Ну, я пошел, я хутенько, и побежал, как я. Чтобы быстрее вернуться. И вдруг, как на стенку, налетел на мысль. Убьют меня. А она будет там сидеть и день, и три. Плакать, умирать от жажды, от голода. Бросился назад. От страха, от волнения заблудился, стукался о деревья, как слепой, плакал, звал. Выл, братки мои, как волк, пока не нашел то дерево. Убьют, а женщина расскажет, что видела меня и как я убежал, сбежал.